Оба молчали. Как всегда на бегу, Сашке легче стало сосредоточиться. «Первый курс. Истерики, депрессии, пьянство. Как зовут этого парня? Что, если бы ему в самом деле удалось утопиться? Нет, не удалось бы. Слишком неэффективно, слишком напоказ. Он же видел, что Егор рядом. А может быть, он ни о чем и не думал, а просто допился до белочки, повредился умом от портновских занятий». На улице Сака и Ванцетти она все-таки отстала. Егор не обернулся, нырнул в переулок, и когда Сашка, пыхтя, взбежала по ступенькам общаги, его уже и след простыл. Она поднялась к себе в комнату. Обеих соседок не было дома. Беспорядок творился жуткий. На кроватях свалена одежда, под кроватями обувь, на столе среди бумаг, крошки, грязная банка из-под варенья и перепачканная пластиковая посуда. Сашке сделалось противно. Она не была фанатом уборки, но чудовищный срач, который порой устраивали в комнате соседки, раздражал ее все больше. Она открыла окно и выбросила вниз на газон чей-то правый ботинок, правую кроссовку и туфлю на шпильке. Может, задумается в следующий раз. Переоделась в спортивный костюм, натянула теплые носки. Идти на обед не хотелось, аппетита не было совершенно. На третьей паре и на четвертой предстояли индивидуальные с портновым. Но Сашка была записана на 16:15, а значит, время у нее было. Она села за стол, открыла ящик с учебниками и наткнулась на плеер. Сразу вспомнилось все. Разговор с Кожениковым. «Укради кошелек. Мне жаль, что у вас с Костей так плохо получилось». Запихнув плеер в глубину ящика, она взялась за текстовой модуль с цифрой 4 на обложке. Параграф 36. Она успела прочитать текст 3 раза от начала и до конца, когда в дверь постучали. «Войдите», — сказала Сашка, не оборачиваясь. Скрипнула дверь. «Извини, ты занимаешься?» В дверях стоял Егор. Он переоделся. На нем был теплый осенний свитер и синие тренировочные штаны. В руках Егор держал правую туфлю на шпильке и правый же ботинок. «Извини, у тебя под окном вот это лежит. Так надо?» «Да», — сказала Сашка. Поднялась, взяла у Егора обувь и снова выбросила в форточку. Отряхнула ладони. «Я провожу воспитательную работу среди твоих однокурсниц», — пояснила в ответ на удивленный взгляд Егора. «Видишь, что они мне устроили?» И она широким жестом обвела беспорядок в комнате. Егор смутился. Вид девичьих трусов, брошенных на кровати, заставил его нервно отвести глаза. «Прости их. Понимаешь, у нас на первом курсе...» «Ты думаешь, я не училась на первом курсе?» Сашка прищурилась. «У вас было то же самое?» «Ну, конечно. И ничего, живы». Егор вздохнул. «Я хотел с тобой поговорить, Саша». «Говори», — Сашка улыбнулась. «Заварить тебе чая? Пошли на кухню, там хоть трусы, где попало, не валяются». Она вышла в коридор вслед за Егором, заперла дверь и ключ положила в карман. «Пусть побегают, козы, за ключом». «Я летом на Сакко и Ванцетти насобирала липы. Знаешь, как она цветет? Пчелы просто с ума сходят. Сплошной гул стоит. И пахнет. Пахнет липой по всей улице. И в комнате пахнет, если окна не закрывать».
«Ты летом домой не ездила?»
«Ездила на 2 недели. А так у нас была практика. Ничего особенного. Вишню собирали». Сашка говорила легко. В этот момент ей самой казалось, что лето с липой и вишней было простым и беззаботным, настоящим студенческим летом. «Я на вишне потом смотреть не могла, и липы насушила целую жестянку. Тебе после холодной воды самое оно».
Она поставила чайник.
«А как ты оказалась на берегу?» — спросил Егор, протирая тряпкой клеенку на столе.
«Гуляла»,
— коротко ответила Сашка. Подняла крышку большой жестяной банки, вдохнула запах липы.
«Вижу, вы барахтаетесь. Как он, такой пьяный, на мостик-то поднялся?»
«Не такой уж он был пьяный», — сказал Егор. «Просто, ну, понимаешь...»
«Позор»,
— коротко сказал Сашка, и подумал, что за несколько минут до происшествия на реке сама смотрела на мостик, примериваясь. В чашках запузырился кипяток, сухие липовые цветки начали стремительно набухать. Над столом поплыл замечательный запах.
«Здорово!»
Егор принюхался, его ноздри вздрогнули.
«Саш, а кроссовки ты зачем сняла? Там, на берегу».
Сашка поставила чайник на место. Сняла с полки сахарницу с отбитой ручкой.
«Честно говоря, а что мне было делать? Хотела, наверное, за вами нырять. Спасать.
Она криво улыбнулась, не глядя на Егора.
«Спасибо», — помолчав, сказал Егор.
«Да за что?»
Егор придвинул к себе чашку, положил ладони на теплый фаянс.
«Это Степка. Задолбался своими истериками. Каждый день вещи собирает. Домой, говорит, еду. Каждое утро разбирает опять. Послал матери телеграмму. Мать перенервничала. Только о нем и думала, наверное. И вот улицу переходил. Под машину попал. Теперь в больнице лежит с сотрясением. У Степки еще брат есть, старший. Я с ним по телефону говорил. Он говорит, Степка с детства истерики закатывает. Мать пугает. Из пионерлагеря письмо прислал, что их крысятиной кормят. Вот». «Брат-то думает, что он опять выламывается, придумывает всякое, не хочет в самостоятельную жизнь, хочет у мамы под крылышком. А я? Понимаешь, Саш, я-то брата Степкиного слушаю по телефону и поддакиваю. Да, говорю, у нас хороший вуз, нормальные условия. Понятно, конечно, общага — это не дома. А Степке говорю потом, что ж ты делаешь, идиот? Мать пожалей хотя бы.